новостями вас знакомит Екатерина Безгачина. Сегодня понедельник, 18 августа. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. 40 лет назад руководители стран Варшавского договора одобрили вторжение в Чехословакию с целью остановить антисоветские реформы, начавшиеся со смены руководства страны весной 1968 года. Итоги визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Тбилиси. Сегодняшняя обстановка в зоне вооруженного конфликта на территории Грузии и в приграничных российских районах. 10 лет накануне исполнилось российскому дефолту. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». В эти дни в Чехии вспоминают о событиях августа 1968 года. 40 лет назад Политбюро ЦК КПСС приняло окончательное решение о вводе войск в Чехословакию. Советских правителей не устраивал новый курс властей страны на большую самостоятельность от социалистического лагеря, который проводил Александр Дубчик, пришедший к руководству Компартии Чехословакии весной 1968 года. Политическая оттепель и либерализация жизни внутри страны, которую начали Дубчик и его соратники, получила название «Пражской весны». Соцлагерь несколько месяцев напряженно наблюдал за происходящим в Чехословакии, оглядываясь на реакцию СССР. И вот 18 августа 1968 года решение ЦК КПСС о вводе войск в Чехословакию было одобрено на совещании руководителей стран Варшавского договора в Москве. Именно 18 августа была определена дата старта операции «Дунай». В ночь с 20 на 21 августа 24 дивизии СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Праге Владимир Ведрашко.
В августе 1968 года, периоду либеральных реформ в Чехословакии, общественных дискуссий, поиском социализма с человеческим лицом, был положен конец. Коммунистические руководители в Москве, Варшаве, Будапеште, Берлине, Софии не хотели и слышать ни о каком человеческом лице. Пражская весна – вредные фантазии, ее ростки подлежали ликвидации. Послушайте хронику 40-летней давности, которая звучала на волнах «Радио Свобода» из Мюнхена.
20 августа. Около 23 часов войска Советского Союза, Польской Народной Республики, ГДР и Венгрии перешли границу Чехословацкой Республики и оккупировали всю страну. Утром того же дня произошло первое столкновение оккупационных войск с мирным населением города. Здание Пражской радиостанции было занято советскими войсками. В тот же день на территории Чехословакии вступили в действие 12 подпольных радиостанций, информировавших население страны о ходе событий. Кроме того, станции передают обращения на русском, болгарском, венгерском и других языках, призывая солдат и офицеров оккупационных войск не участвовать в позорном деле агрессоров.
Первый же день по всей стране возникло стихийное сопротивление населения оккупантам. На улицах Праги были подожжены два советских танка, два грузовика с боеприпасами. По сообщениям Пражского радио, к концу первого дня интервенции на улицах Праги оккупантами было убито 4 и ранено 180 человек из числа мирного населения. В Братиславе был убит 1 и ранено 3. В Кошице убит 17-летний парень и ранено 3 выстрелами войск по толпе школьников, было ранено 2 детей. В городе Либерец во время столкновения между безоружным населением и оккупационными войсками было убито 6 и ранено 47 граждан. В Кошице было убито 10 человек и многие ранены огнем подразделения советских войск.
Прага провела неспокойную ночь с 21 на 22 августа. Оккупанты ввели комендантский час с полуночи до 5 часов утра. В течение ночи в Прагу прибыли новые подкрепления советских танков. Улицы города были заняты советскими войсками. В результате перестрелки было повреждено здание больницы. Беспрерывная стрельба велась также в течение первой ночи оккупации в острове, Братиславе и других городах страны.
Рассказывает Винок Шилган. В августе 68-го член руководства Компартии Чехословакии.
Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо, что я смогу в ваш дом войти и вам сказать, как вы будете жить. И вдруг 21 августа вся страна, мы проснулись утром, И на улицах видим танки, видим сотни и тысячи солдат не в наших формах.
Спустя несколько десятилетий после вторжения один из командовавших тогда советскими войсками генерал Александр Майоров рассказывал.
Если в 45-м году нас приветствовали «Нацдар, Нацдар», то когда мы входили 21 августа, «Нацдар»-то не звучало, а кое-где и стычки были.
И снова фрагменты исторической хроники.
В Праге советские войска заняли центральную телефонную радиостанцию. У населения отбирают радиоприемники, транзисторы. Но передачи подпольных радиостанций прекратить оккупантам не удалось.
В передаче радиостанции города Готвальд сообщается, что толпа чехословацких детей встретила оккупационные части войск камнями. Выстрелами войск по толпе было ранено двое детей школьного возраста.
Чехи избрали в основном пассивные методы сопротивления, поэтому и число жертв составляет десятки, а не тысячи. Вот воспоминания тогдашнего пражанина, затем уехавшего во Францию, артиста Дмитрия Рафальского.
У нас была целая группа, разные артисты из культурного дома в Карлине, из подвала, там записывали, передавали, целая группа. Без оружия, но оборонялись как-то. Здание радио, вот, которое здесь на Виноградах, здесь передавать не могли даже чехи. Но были какие-то старые кабели в гостеваж, и оттуда передавало чешское радио по старым каким-то линиям, так что все-таки передавать чехи могли. Я выдумал такую частушку под гармошку или под гитару, я не помню. Вы, советские солдаты, убиваете детей. Как ни странно, мы не рады, убирайтесь поскорей. Я вам скажу один секрет, контрреволюции здесь нет. Я вам скажу секрет другой, убирайтесь вы домой. Вот. Ну, вот такую частушку я, например, передавал. И на улице по-русски нельзя было говорить, потому что это создало ненависть по отношению к русским. Так что действительно нужно было быть тише воды, ниже травы здесь, тем, которые остались.
Советская оккупация продлилась два десятилетия. В 1989 году, как карточный домик, рассыпался весь социалистический блок. Коммунизм, сохранить который Москва пыталась всей своей военной мощью и ценой неизмеримых страданий целого поколения чехов и словаков, ушел в одночасье, командовавший группой советских войск в Чехословакии генерал Майоров.
Это была история, канула в вечность, но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли впрок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям.
Красное солнце над речкою синею, небо над лесом, как песня неспетая, не перестал влюбляться в красивое, как поживаешь, земля моя светлая.
Известной советской песней в исполнении чехословацкого певца Карила Гота Владимир Ветрашко завершил свой рассказ о событиях 40-летней давности. 18 августа 1968 года руководители стран Варшавского договора одобрили ввод войск в Чехословакию. В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия обещала начать сегодня отвод своих войск на позиции, которые они занимали до начала вооруженного конфликта в Грузии. В центре Грузии, как сообщает корреспондент Радио Свобода, российские войска проводят перегруппировку в районе города Гори. В американском штате Аризона из-за прорыва дамбы власти эвакуировали более 400 человек из района национального парка Большой каньон. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Тема «Живой журнал и война». Этот вопрос в клубе Art FAQ обсуждали интернет-эксперт компании СУП Антон Носик, писатель Алмат Малатов, главный редактор интернет-сайта журнала «Русский репортер» Андрей Борзенко, замглавного редактора журнала «Русская жизнь» Олег Кашин, лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас в студии программы «Свобода в 9» я приветствую Надежду Перцеву. Сегодня она читает свежие российские газеты. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Анонсировала я в начале программы, что сегодня мы обязательно коснемся темы десятилетия дефолта, и предлагаю начать с газет. Как об этом пишут газеты?
Да, и начнем мы с издания газеты, публикации под заголовком «Неразменный червонец кризиса». 17 августа 1998 года в России разразился самый жестокий за всю ее новейшую историю финансовый кризис, напоминает газета. С тех пор прошло 10 лет, и страна изменилась до неузнаваемости. Но вот удивительные совпадения, обращает внимание издание. Этот юбилей она отмечает в ситуации во многом напоминающей август 1998 года. Налицо мощный отток иностранного капитала, резкое падение цен на нефть, обвал фондового рынка, рост импорта при грядущем сокращении поступления от экспорта. Имеет место даже головокружительное падение курса рубля, чего не наблюдалось долгие годы. И, наконец, существует огромный внешний долг. Разница лишь в том, что 10 лет назад это были долги государства, а теперь в них увязли отечественные компании, в первую очередь крупнейшие госкорпорации. Правда, газета все-таки делает некую сноску, говорит, что сейчас не так все печально, как это было 10 лет тому назад. Авторы решения о дефолте по внутреннему долгу, вызывающим девальвацию рубля, уверены, что поступили правильно. Это уже газета «Ведомости». Кредиторы не возражают. В итоге они потеряли немного. Больше всех от кризиса 1998 года пострадало население, приходят к выводу газета «Ведомости». И газета «Время новостей» публикует на своих страницах отрывки из книги Сергея Алексашенко «Битва за рубль». Автор занимал в эти годы пост первого зампреда Банка России, входил в число тех, кто вырабатывал тогда ключевые решения, включая и объявленные 17 августа. 10 лет – это, безусловно, повод поговорить об уроках и выводах августа 1998 года, пишет Сергей Алексашенко. Наиболее печальным последствием кризиса 1998 года, с моей точки зрения, стало фактическое разрушение Центрального банка как самостоятельного и независимого института России. Российским политическим элитам, по всей видимости, было удобно заменить реальный анализ причин кризиса и сделанных ошибок простым и понятным всем решением – назначить виновных. Виновным был признан Банк России.
Ну, это что касается дефолта, беды десятилетней давности. Насколько пишут сегодняшние газеты, кое-что неприятное ожидает российское население и в будущем.
Да, совершенно верно. И здесь уже пойдет речь о пенсионной реформе. Реформа коснется не только работодателей, которые будут по-новому отчислять государству единый социальный налог, но и каждого гражданина России моложе 40 лет. Об этом сегодня в центральной публикации пишет газета «Известия». Если предложение Министерства финансов примут, то помимо 13% подоходного налога, молодые будут платить 3% взнос на накопительную часть пенсии. И предложения Минфина, содержащиеся в бюджетной стратегии до 2023 года, перечеркивают самую радикальную реформу Владимира Путина – установление плоской ставки налогов 13% на доходы граждан с 2001 года. Они прямо противоречат ожиданиям граждан. Это уже точка зрения газеты «Газета».
Ну, с пенсионной реформой еще российскому населению предстоит в подробностях разобраться, если получится. А мы с Надеждой Перцевой еще встретимся в программе «Свобода в полдень» за чтением газет.
Олимпийская панорама.
Со мной рядом в студии программы «Свобода в 9» Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Чем порадовала Олимпиада Россию и другие страны?
Ну, если говорить о России, то я скажу, что накануне в китайской столице российские теннисистки заняли весь пьедестал почета. Это лишь второй подобный случай в олимпийской истории. Впервые такое случилось ровно 100 лет назад. В 1908 году все медали достались представительницам сильнейшей на тот момент теннисной державы Великобритании. Ну а вот как выглядит пьедестал образца 2008 года. Золото у Елены Дементьевой, серебро у Динары Сафины и бронза у Веры Звонаревой. Ну а сегодня на Олимпиаде в Пекине завершились соревнования по женскому триатлону уже к этому времени. Первенствовала австралийка Эмма Сноусилл, серебро у представительницы Португалии Ванессы Фернандеш и бронзу завоевала еще одна спортсменка из Австралии Эмма Моффетт. Еще на Олимпиаде сегодня будет разыграно 17 комплектов наград, больше всего в легкой атлетике, у женщин метание диска, в прыжках с шестом, в беге на 800 метров, а у мужчин в прыжках в длину, в беге на 3000 метров с препятствиями и на 400 метров с барьерами. Что касается легкой атлетики, то накануне впечатляюще выступили в спринте представительницы Ямайки. В беге на 100 метров они заняли первые три места. Шелли Энн Фрейзер стала чемпионкой, Шерон Симпсон – серебряной призеркой, и Кэрон Стюарт завоевала бронзовую медаль. Итак, за 9 дней олимпийских состязаний в Пекине разыграно уже 167 комплектов наград из 302. У сборной Китая 35 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей. Далее идет команда США, 19 золотых, 21 серебряная и 25 бронзовых наград. Показатель сборной России следующий: 7 золотых медалей, 12 серебряных и 12 бронзовых. Сборная России третья по общему количеству и восьмая по достоинству наград. Ну и что касается неолимпийских новостей, то напомню, что в воскресенье четырьмя матчами завершился 18-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Химки проиграли ФК Москва со счетом 0-2, Амкар Спартак ничья 1-1, ЦСКА победил Терек 2-0, Зенит уступил Шиннику 1-3. В группу лидеров входят Рубин 36 очков, первое место, на втором месте Московская Динамо 34 очка, Амкар и Спартак по 29 очков набрали. А также начался чемпионат английской футбольной премьер-лиги и результаты главных претендентов на победу в первенстве участников Лиги чемпионов. Манчестер Юнайтед, Ньюкасл ничья 1-1, Челси выиграл Портсмута 4-0, Арсенал победил Вест Бромвич со счетом 1-0 и Сандерленд уступил Ливерпулю 0-1.
Спасибо, Игорь. С новостями спорта, преимущественно с олимпийскими, нас познакомил Игорь Катманов. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Радио «Свобода» продолжает цикл «Особенности экстремизма в России». Одна из крайних форм проявления экстремизма – терроризм. Если раньше терроризм, хотя и имел идеологическую подоплеку, носил прикладной характер, то сейчас это в значительной степени демонстрация угрозы. Террористы обращаются к миру на языке страха. В сознании террориста существуют устойчивые представления об исторической травме нации и мощной эмоциональной связи с последней. Подробнее на эту тему корреспондент «Радио «Свобода» Тамара Лиленкова.
Кто эти люди, способные казнить и убивать, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Чаще всего люди, которые имели тяжелую психическую травму в детстве или в ранней юности. Причем эта травма обычно была связана с каким-то унижением. А наиболее тяжелым для любого человека является национальное унижение или унижение его родителей. И эта память передается из поколения в поколение, она никуда не исчезает. А любая травма психологическая, пока она не была отреагирована, она остается активно действующей и может прорваться в любой момент. Дети, которые выросли в детских домах, которые не знают своих родителей, они в 70% случаев тоже невысоко идут по социальной лестнице, но это дети, у которых нет негативных воспоминаний о прошлом, об унижении их родителей, о смерти, об убийствах, о насилии. Дети, которые вот сейчас, я знаю, есть несколько детских домов для чеченских детей в Прибалтике, они всю эту память имеют. Есть три чувства ненасыщаемых: любовь, ненависть и месть. И вот если не проводится социальная терапия, за которой скрывается понимание, что эти чувства все равно никогда не будут насыщены, их можно только как-то блокировать, эти чувства все равно когда-нибудь прорвутся. Кроме того, в мире сейчас ведь очень много несправедливости. У одних есть ресурсы, у других нет ресурсов. У одних есть перспектива развития, а у других никакой перспективы нет. Появилось понятие так называемые «конченые страны». И это все осознается или не осознается, но все равно подспудно присутствует в мышлении людей. И, естественно, это и порождает такие экстремистские политические шаги и индивидуальные шаги, потому что любой террористический акт – это послание. Но мы чаще всего не пытаемся вникнуть в его смысл. Мы предпринимаем ответные действия, как правило, не менее жестокие, чем террористы. Страх – это хорошее чувство и полезное чувство, потому что это то, что сдерживает. Но послание, кроме этого всего, нужно еще пытаться читать, что за ним стоит, что нам хотели сообщить этим ужасающим, поражающим, вызывающим чувство негодования актом. Это послание все равно нужно читать.
Действительно, если не расшифровать начиненного взрывчаткой послание, то за ним, скорее всего, последует следующее. Философ Григорий Померанц считает, что главное зло от террористических актов – воспитание страха. И вот с этим нужно бороться.
Мы не можем исключить сейчас глобальный террор. Это уже стало фактом. Произошел перелом в характере террора. Он произошел где-то в середине 20 века, после уже войны. Значит, что опасно? опасен тот страх, который они вызывают. Вот взорвали в подземном переходе в центре Москвы. Не так много было жертв. Но говорят, что в психиатрические клиники поступили десятки людей. То есть ущерб был гораздо больше от страха, чем от потерь. Сравните этику террора. Стреляли в кого-то тирана или кого считали тираном, но никогда не стреляли в кого попавшегося. Никогда не бросали бомбы в кого попавшегося. А бросать бомбы в кого попавшегося, брать в заложники девочек, специально школьниц, и потом их расстреливать беспощадно из автоматов, это все совершенно новый стиль. Пока что единственное, что мы можем сделать, принять эту новую реальность так, как мы принимаем рак, СПИД, наркоманию и так далее. Вред, в смысле гибели людей от наркомании и СПИДа, гораздо больше, чем от этих идиот-маргиналов со всеми их бомбами. Значит, что мы можем сделать? Освободиться от страха. Принять, что в современных условиях тыла нет настоящего. Вся поверхность Земли становится фронтом, но не очень напряженным фронтом. И надо привыкнуть жить в этих условиях. И тогда даже интерес к террору понизится. Отдельные болячки – это проявление общей болезни. И надо лечить одновременно, не только смазывать мазью волдырь, а лечить кровь. То есть лечить общее состояние мира. Для этого надо серьезно отнестись к характеру, скажем, телевидения, где дается масса материалов для того, чтобы геростраты пришли в энтузиазм. И поскольку известную роль в этом играет и религия, хотя переоценивать не надо, баски и каталонцы одной религии, одни бросают бомбы, другие не бросают. Ингуши и чеченцы одной религии, ингуши сочли для себя более выгодным не восставать, те восставать. Но во всяком случае, одним из моментов изменения мирового климата является развитие диалога между религиями.
Итак, в сознании террориста существуют устойчивые представления об исторической травме нации. Эти представления нередко дополняются психической травмой, связанной с реальными фактами гибели родных, близких или просто соплеменников. Новейшая российская история свидетельствует о наличии формирующих подобные личности обстоятельств. И наиболее уязвимой в этом смысле часть населения – молодежь.
Завтра в информационных программах «Радио Свобода» слушайте продолжение цикла Тамары Леленковой «Особенности экстремизма в России». И вот как раз следующая тема – экстремизм в молодежной среде. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте на «Радио Свобода» повтор авторской программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Застолье». Гости – поэт Татьяна Щербина, ресторанный критик, издатель гастрономической литературы Сергей Чернов, кулинар и ресторатор Сталик Ханкишиев. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Энциклопедия русской души» на «Радио Свобода». Во второй части программы «Свобода в 9» итоги визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Тбилиси. 10 лет накануне исполнилось российскому дефолту. Мэр Москвы хочет строить доходные дома. Все это во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии отправлено в отставку правительство и введено чрезвычайное положение. Об этом сообщил президент непризнанной республики Эдуард Кокойте в эфире телеканала «Вести-24». В воскресенье на заседании правительства Кокойте подверг критике членов кабинета за затягивание распределения гуманитарной помощи и неэффективное выполнение поручений. Сегодня, как ожидается, Россия начнет отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Несмотря на это, как передает корреспондент «Радио Свобода», российские войска проводят перегруппировку в районе города Горе. США и Германия по-прежнему не исключают возможность приема Грузии в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Россией. Во вторник в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО обсудят ситуацию вокруг Грузии. В центре Баку в результате взрыва в мечети в воскресенье вечером, по уточненным данным, погибли 2 человека, 13 получили ранения. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в числе раненых и имам мечети Гамед Сулейманов. В американском штате Аризона из-за прорыва дамбы власти были вынуждены эвакуировать более 400 человек из района национального парка Большой Каньон. Дамбу прорвало из-за проливных дождей. Президент Пакистана Первез Мушарраф не уйдет в отставку, несмотря на угрозу импичмента, заявил пресс-секретарь пакистанского лидера. Процесс импичмента пытаются начать оппоненты Мушаррафа, имеющие большинство в парламенте. Сербия считает ошибкой передачу полицейских функций в Косово от ООН Европейскому Союзу. По словам министра иностранных дел Сербии, решение было принято без согласия Белграда и Совета Безопасности ООН.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Как ожидается, сегодня Россия начнет отвод своих войск на позиции, предшествовавшие вооруженному конфликту в Грузии. Об этом мы только что слышали в новостях. И об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. А как сообщает корреспондент Радио Свобода, в регионе российские войска пока не покидают ранее занятых позиций в центральных регионах Грузии, вне Южной Осетии. Тем временем грузинские власти надеются на международные дипломатические усилия по обеспечению вывода российских войск. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после долгих переговоров с Михаилом Саакашвили заявила на совместной пресс-конференции, что надеется на скорейший вывод российских войск из Грузии в соответствии с обязательствами, которые президент Медведев взял по мирному плану президента Саркози. Тем временем российские войска начали перегруппировку в районе города Гори, который находится в центре Грузии, вне пределов Южной Осетии. Российские танки и бронетранспортеры стоят не на самой центральной автотрассе, проходящей через горы, а на ближайших высотах. Тем не менее, в город не пускают грузинскую полицию и журналистов, а все коммуникации с востока страны на запад по-прежнему перекрыты, либо уничтожены, как, например, железнодорожный мост, взорванный неизвестными в российской военной форме. Военнослужащие заявляют, что уйдут из горы только после того, как их заменят российские и осетинские миротворцы. Российские военнослужащие установили блокпост на перекрестке дорог у поселка Игуэти на дороге из Гори в Тбилиси, опять-таки вне территории Южной Осетии. От грузинских войск их отделяют всего несколько километров. Грузинское телевидение продемонстрировало кадры пребывания российских войск в городах Поти, Харагаули и Сачхере в сотнях километрах от Южной Осетии и Абхазии. В Черноморском порту Поти российские войска полностью разрушили офис службы береговой охраны, предварительно вывезя все имущество. А в Хашуре, по сообщению главы местной администрации, российский генералитет объявил комендантский час. Жителям запрещено выходить из домов после 9 часов вечера до 6 часов утра. Тем не менее, российское командование категорически отрицает пребывание российских войск в Хашуре, несмотря на объявление комендантского часа и то обстоятельство, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности Александра Лаумая, именно в городе Хашуре, который ни географически, ни административно не имеет никакого отношения к Южной Осетии или Абхазии, состоялось тайное совещание российских военных с участием высшего руководства Генерального штаба российской армии. Александр Лаумая сообщил, что в ходе совещания, по его данным, обсуждалось возможное начало вывода российских войск с территории Грузии. Грузинские власти сообщают, что российские военные вертолеты по совершенно непонятной причине продолжают сбрасывать зажигательные бомбы в уникальном по красоте Боржомском парке, где производится знаменитая минеральная вода Боржоми. Горят несколько гектаров лесов. Боржомский заповедник почти уничтожен. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Канцлер Германии Ангела Меркель, посетившая в воскресенье Тбилиси после встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявила о неизменности ее позиции поддержки скорейшего вступления Грузии в НАТО. С подробностями визита и оценками кавказского конфликта в Германии наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Ангела Меркель заявила в Тбилиси, цитата, «Грузия будет, если она захочет, а она, безусловно, хочет этого, членом НАТО. Для меня ситуация в этом вопросе не изменилась». Конец цитаты. Канцлер Германии высказалась в Тбилиси за скорейшую отправку в зону конфликта международных наблюдателей. «Это необходимо», — заявила глава правительства Германии, «для контроля за соблюдением договоренности о прекращении огня». Она, в частности, сказала... Соглашение подписано обеими сторонами, и в связи с этим я ожидаю быстрого вывода российских войск, который пока, к сожалению, по крайней мере по имеющейся у меня информации, не начался и не происходит в той мере, в которой мы ожидаем. Немецкие средства массовой информации цитируют заявление Дмитрия Медведева, сделанное, как пишут после звонка Николя Саркози и его угрозы ухудшения отношений Евросоюза к России, что отвод российских войск начнется с понедельника. Германия же явно не едина в оценках кризиса на Кавказе. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью журналу «Шпигель» заявил, что считает виновной в кризисе только грузинскую сторону. Он назвал Михаила Саакашвили безрассудным авантюристом. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, славущий шрёдеровцем, счел нужным, однако, выразить свое несогласие с позицией бывшего шефа. В интервью газете «Мир. Воскресенье» он заявил, цитата, «В нынешней ситуации я вижу свою миссию не в описании хронологии эскалации и выводов из нее о большей или меньшей виновности той или иной стороны. Но я уже, тем не менее, высказал российской стороне свое мнение, что вспышкой враждебности, бомбардировками Грузии и вводом войск на ее территорию Россия перешла границу адекватного ответа». Конец цитаты. Многие комментаторы выделяют интервью немецкому телевидению известного ученого-правоведа Отто Луфтерханта, заявившего, цитата, «НАТО само написало сценарий для России». Конец цитаты. Ученый пояснил, что само обвинение России и Грузии в геноциде он считает копией и ответом на бомбардировки авиации НАТО-Сербии в 1999 году. Еще один интересный, связанный с грузино-российским конфликтом сюжет будет в центре внимания общественности Германии в понедельник. Как стало известно, вечером выйдет в эфир телерепортаж, доказывающий, что у многих грузинских пехотинцев Южной Осетии в руках было немецкое автоматическое оружие Г-36. Нелегальное в обход закона попадание немецких автоматов концерна «Хеклер и Кох» в Грузию – это скандал, и в его объяснении будут заинтересованы многие. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перенде Бришамбо побывал в Южной Осетии и дал пресс-конференцию во Владикавказе, где отметил, что политическое будущее Южной Осетии должен решать ее народ. Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл в регион по просьбе действующего председателя организации. Как сказал сам визитер, для сбора фактов с целью поиска ответов на конкретные вопросы. Что за вопросы, попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» в регионе Олег Кусов.
Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перенде Бришамбо побывал в пунктах размещения беженцев из Южной Осетии в республиканской больнице. В задачу его визита входил сбор фактов. Он выразил сочувствие пострадавшим людям. Марк Перенде Бришамбо поблагодарил местные власти за помощь, оказанную беженцам.
Надеюсь, что в ближайшее время вы также увидите более широкую поддержку со стороны международного сообщества касательно поддержания, оказания помощи беженцам.
Господин Марк Перенде Бришамбо поделился своими впечатлениями.
It is very striking that many of the refugees, which I had a chance to meet,
в результате встреч с беженцами увидели, что люди глубоко шокированы, и то, что бросается в глаза, это тот шок, который пережили беженцы. И, соответственно, дальше это все будет обсуждаться. Обсуждения продолжаются. Но я был воодушевлен тем, что увидел, что люди готовы вернуться той силой, тем настроем, с которым они готовы начать восстанавливать свою жизнь. И я думаю, что очень сильная поддержка в этом будет оказана и со стороны Северной Осетии, и со стороны Южной Осетии, и со стороны Российской Федерации. Желанием людей вернуться туда и восстановить свою жизнь.
Военные наблюдатели продолжают сбор фактов.
В настоящее время военные наблюдатели также продолжают свою работу в Горийском районе, это за пределами зоны конфликтов. Они предоставляют свои отчеты, данные отчеты также поступают странным участницам. И если будут созданы условия для возвращения в Южную Осетию, то, соответственно, они будут проводить мониторинг и в Южной Осетии.
The political future of South South Ossetia, by definition, is for the South Ossetians to determine.
Судьбу Южной Осетии будет решать сам народ Южной Осетии. Они живут в очень тяжелых условиях, и то есть контекст довольно сложный. При принятии решения необходимо будет принимать во внимание и историю, и реалии. Также, обсуждая с властями Северной Осетии, я понял, что взаимосвязи Южной Осетии очень сильные, очень крепкие, и показатель всего того, что процесс оценки пока все еще идет.
По результатам визита генерального секретаря ОБСЕ в регион продолжится работа по поиску ответов на конкретные вопросы. Олег Усов, Радио «Свобода», Владикавказ.
Вы слушаете «Свободу в 9». Ровно 10 лет назад Россия была близка к гуманитарной катастрофе по экономическим причинам. В эти дни в России вспоминают черный август 1998 года. 10 лет назад, 17 августа, Россия стала банкротом, а курс доллара к рублю за считанные дни вырос втрое. Несмотря на серьезные потрясения, которые пережила Россия, дефолт сыграл положительную роль для развития экономики, считает сотрудник института Егора Гайдара, экономист Ирина Ясина. Подробности в интервью Ирины Ясиной, которое она дала корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Как дефолт 98 года повлиял на российскую экономику в целом?
Как показала практика, повлиял крайне положительно. То есть первый шок был неприятным, а потом как-то вот началось выздоровление, и то, что происходит сейчас, это в некотором смысле последствия дефолта. Я имею в виду там темп роста, обновление промышленности. Но сейчас это уже такой эффект более смазанный, а вот сразу же после дефолта, там в течение полугода-года, началось такое активное импортозамещение, и стали развиваться, например, те предприятия, вот мы все с вами знаем, там, молочную промышленность. До дефолта, условно говоря, мы с вами ели йогурты иностранные, а сейчас всякое молочко и прочие прелести кушаем свои.
Если говорить об отрицательных сторонах этого экономического кризиса, в частности, он привел к массовому обнищанию российских граждан. Можно ли было избежать его?
Слова «массовое обнищание» не кажутся мне совсем уж правдой. Это вот происходит там во время там 91-го года, когда у нас деньги там все просто в результате инфляции испарялись со страшной силой. Вот это было скорее похоже на массовое обнищание. От дефолта в 98-м году скорее пострадал средний класс.
По опросам социологов, россияне живут в ожидании очередного дефолта. Насколько оправданы их опасения сегодня?
Эти абсолютно неоправданы, потому как сейчас при той мировой конъюнктуре на энергоносители, при тех резервах, запасах, которые накоплены в Центральном банке и Министерством финансов, то есть, ну, возможности дефолта, ну, просто минимальны. Все же, что касается вот вашего второго вопроса по поводу негативных последствий, я бы как раз объединила его с третьим. Потому что вот это вот негативное ожидание, они очень сильно вредят развитию экономики. Они оправданы, потому что, ну, действительно, обжегшись один раз, уже боишься этого. И люди действительно постоянно задают этот вопрос, отчасти совершенно не желая анализировать самостоятельно. Потому что если вот они послушают про тот же стабилизационный фонд, у них, конечно, появится желание его раздербанить. Но, однако, они должны своим умом понимать, что это и есть гарантия стабильности, поэтому он и называется стабилизационный фонд. Это такие связанные очень вещи, но я все-таки на месте наших граждан старалась бы размышлять самим, потому что этот вопрос, он, конечно, сейчас будет ли дефолт иметь отрицательный ответ, по крайней мере, в тактической перспективе. Про 10 лет какие-то другие цифры вам никто не скажет, это нужно быть Кассандрой.
С экономистом Ириной Ясиной беседовала Ольга Вахоничева. 17 августа исполнилось 10 лет российскому дефолту 1998 года. В Москве 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии отправлено в отставку правительство и введено чрезвычайное положение, сообщил президент непризнанной республики Эдуард Кокойте в эфире телеканала «Вести-24». Россия обещала начать сегодня отвод своих войск на позиции, которые они занимали до начала вооруженного конфликта в Грузии. В американском штате Аризона из-за прорыва дамбы власти эвакуировали более 400 человек из района национального парка «Большой каньон». Сербия считает ошибкой передачу полицейских функций в Косово от ООН Европейскому Союзу. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Петербургскую псевдоневесту задержала милиция. Девушка украла деньги иностранного жениха. Подмосковные защитники Химкинского леса сегодня пойдут под суд за незаконную установку палаток в этом лесу. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Жители Южного Бутова при поддержке коммунистов и яблочников провели митинг против насильного выселения из своих домов. Они заявили, что за последние 2 года поджогами в поселке было уничтожено не менее 10 домов. В этом году должны снести 104 дома. Их владельцы продолжают требовать соблюдения своих прав на собственность и гораздо больших компенсаций за снос, чем предлагают столичные власти. Петербург. Законопроект, определяющий порядок и условия выкупа арендуемых помещений, городские власти готовы внести на рассмотрение законодательным собранием. Федеральный закон о праве первоочередной приватизации небольших офисов, магазинов и мастерских вступил в силу 2 недели назад. И то, что сообщил журналистам председатель комитета по управлению городским имуществом Игорь Метельский, важно для 12 тысяч арендаторов, представителей малого бизнеса.
Для целей выкупа по 159-му закону будет надлежащее исполнение финансовых обязательств, потому что есть еще другие обязательства, там у нас по добросовестности, там незаконная перепланировка, отсутствие незаконной сдачи в субаренду. В данном законе это отсутствует, поэтому это только финансовые обязательства. Отсутствие долгов на момент вступления в силу закона 4 августа 2008 года.
Москва. Завершено предварительное следствие по делу 2 бывших чиновников Русского района. Они были задержаны в рамках уголовного дела в отношении главы группы компании «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко. Чиновников обвиняют в мошенничестве и легализации добытого преступным путем имущества. Петербург. Сегодня 11-я годовщина трагической гибели вице-губернатора города Михаила Маневича. Он был убит неизвестным снайпером с чердака одного из домов на пересечении улиц Рубинштейна и Невского проспекта. Друзья и коллеги соберутся у могилы Михаила Маневича на литераторских мостках Волкова кладбища. Москва. Группа защитников Химкинского леса была задержана милицией и доставлена в ОВД города Химки. Задержанных пытался защитить депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, заявивший, что никому нельзя запретить ставить палатки на опушке леса. Сами защитники леса объяснили, что уведомление об акции было подано заблаговременно. Тем не менее, на них составили протокол о проведении на поле несанкционированного публичного мероприятия и взяли подписку о том, что задержанные 18 августа явятся в суд. Петербург. Милиция задержала петербурженку, похитившую у гражданина Австралии 270 тысяч рублей под предлогом подготовки к свадьбе с потерпевшим. 21-летнюю девушку нашли по заявлению самого 38-летнего жениха. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество». Новости Москвы и Петербурга. 18 августа. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве должны быть построены так называемые бездотационные дома. Там за небольшую по столичным меркам плату смогут снимать жилье очередники и льготники в ожидании квартиры, а также молодые семьи и малоимущие граждане. Идея принадлежит столичному мэру Юрию Лужкову. Корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева с помощью экспертов проверила эту идею на жизнеспособность.
Концепция возведения доходных, или, как называют их чиновники, бездотационных домов, в стадии обсуждения. Со ссылкой на источник городской администрации, агентство РИА Новости публикует информацию, что первые 23 дома ведут в строй уже в следующем году. Однако официально сроки их строительства и сдачи в эксплуатацию пока не уточняются. Доходные дома – далеко не новая форма найма жилья. Существовала она еще в дореволюционной России. Это была сдача квартир эконом-класса по сравнительно низкой цене. Суть идеи больших изменений
изменений не претерпела. Первоочередное право на проживание в таких квартирах получат малоимущие москвичи и молодые семьи. Это направление на рынке недвижимости надо развивать, считает член экспертного совета Комитета по строительству и архитектуре Государственной Думы Елена Косаренкова.
Должна быть разработана арендная ставка, так как в доходных домах люди живут на срок от 1 года и более. Поэтому должна быть условие договоренности по арендной ставке на протяжении длительного времени. Но здесь должна учитываться инфляция, повышение тарифов, повышение стоимости эксплуатации таких зданий. Чем привлекателен еще этот рынок? Потому что, допустим, в доходном доме первые этажи, которые сдаются как офисы или арендуются под какие-то другие нужды, в данном случае арендатор может сочетать бизнес плюс жилье.
И хотя пока точно не определено, кто будет инвестировать в строительство доходных домов, в Москве уже есть компании, готовые взяться за возведение подобного жилья. Вот что по этому поводу говорит директор по связям с общественностью строительной компании «Главстрой» Иван Слепцов.
Схема достаточно простая. Городской бюджет финансирует строительные работы, проводится соответствующий конкурс. Участие в нем приглашаются строительные организации, которые занимаются строительно-монтажными работами. Объявляется цена, что, соответственно, строительство такого-то дома стоит столько-то денег. Если предложение выгодное, то, соответственно, строительные организации идут на конкурс, и кто-то из них побеждает и строит. Практика эта существует при строительстве домов по городскому заказу. Строится достаточно много, поэтому, в общем, она апробированная, и строители принимают участие в этих конкурсах. Мы по городскому заказу строим очень много. Это не высоко рентабельный бизнес, там рентабельность подобных проектов 5-7%. Но это абсолютно нормальная работа строительных организаций, за которую можно браться и ее делать.
Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков считает иначе. По его мнению, вряд ли бюджет столицы возьмется финансировать такое строительство, как следствие инвестиционным компаниям будет невыгодно строить дома эконом-класса.
Доходные дома будут занимать ту же самую дефицитную землю, которую можно было бы использовать по строительству других объектов, как жилой, так и коммерческой недвижимости. Минусы то, что, скорее всего, сами девелоперы в этот сегмент не пойдут, там будет реализована какая-то условно-принудительная схема, не совсем рыночная. На самом деле, кроме экономических, больших минусов нет. Конечно, можно вспомнить там Достоевского и доходные дома, которые описываются у него, то есть это такие некие большие общаги, в которых процветает разврат и алкоголизм, но все-таки Москва современный цивилизованный город, думаю, да, этого не дойдет. Молодые семьи покажут высокую культуру быта.
Не случится ли так, что, строя такие дома из ограниченных бюджетных средств, получится, что будут такие маленькие клетушки наподобие малосемеек?
Нет, ну в любом случае, здесь будет экономия на всем, площадь будет минимальная, лишь бы можно было жить без какой-либо роскоши. Минимализм, функциональность — это очевидная специфика доходных домов. При этом, как бы, я все-таки сомневаюсь, что они будут строиться из бюджетных средств. Скорее всего, все-таки они будут строиться на деньги частных инвесторов, девелоперов, возможно, с какой-то бюджетной поддержкой стороны правительства московского или других регионов.
То, что заключается договор на определенный срок проживания для молодой семьи или для семей нуждающихся, которые стоят в очереди, не случится ли так, что их выкинут из очереди, пока они живут в этом доме, а потом, когда заканчивается срок договора, их выбрасывают из квартиры доходного дома?
Риск такой есть, но с ним можно бороться судебным путем. Все-таки, в отличие, скажем, частной аренды, здесь будут нормальные легальные договора, с которыми можно прийти в суд и как-то уже защищать свои права. В этом плане тут как раз выгоднее, чем сложившаяся московская практика аренды, где рынок на 99% серый и какую-то легитимность сделки по аренде квартиры даже не претендует.
В целом, по мнению Владислава Кочеткова, эта идея правительства экономически не взвешена. Не исключено, что она вообще может не воплотиться в жизнь, добавляет он.
Ну, есть своя специфика у московского правительства. У него уже были и проекты по строительству мини-гостиниц с конкретными сроками и количествами, и рестораны «Фрифло» несколько десятков в Москве. Ни один из них так и не был реализован. Поэтому, несмотря на конкретику в заявлениях, уверенности в том, что они будут реализованы, сейчас нет и как бы может и не появиться. В доходных домах предлагается сдавать квартиры по достаточно низкой цене, то есть ниже, чем та, которая сломалась на рынке. Причем даже, если сказать, из рыночной стоимости, то аренда квартиры окупит ее примерно от 15 до 25 лет. Это даже для российского рынка, ну даже для Европы, даже это очень высокие сроки окупаемости. Вкладываются такие проекты инвесторам, которые ориентированы на рыночный доход, просто невыгодно. В таких условиях проще положить деньги в банковский депозит и получать более высокую доходность. Непонятно, зачем инвестировать в строительство.
Анонсы проектов строительства доходных домов появились уже и в других городах.
В частности, в Иркутске планируют построить целый квартал без дотационного жилья. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 18 августа.
Театры. В Рамте сегодня вечером «Щелкунчик» в постановке Смирнова-Голованова. А в театре на Таганке «Переполох в голубятне», популярной во Франции в 70-е годы комедии Жана Пуаре. Выставки. В Москве мертвый сезон, до сентября новых открытий не предвидится, хотя ничего страшного в этом нет. На выставочных площадках открыты старые выставки, и можно посмотреть то, что не успели до этого. Так, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина до конца августа открыта выставка «Футуризм. Италия-Россия. Радикальная революция». Это картины из музеев и частных собраний Италии, Швейцарии, США и Израиля. Там же футуристическая фотография из коллекции Музея современного искусства Вроверетто и Трента. В Царицыне проходит выставка «20 век в русском искусстве». Это картины русских и зарубежных художников из фондов музея и постоянной экспозиции. Михаила Врубеля, Константина Сомова, Валентина Серова, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и других. На Чистопрудном бульваре под открытым небом проходит выставка американского фотографа Дэвида Дубеля. К каждой фотографии прилагается подробное описание места съемки. Вход свободный. А по всей Москве проходит акция, устроенная Пушкинским музеем. Шедевры на улицах Москвы. По городским стенам развешаны 52 репродукции работ из коллекции музея. Кино. На экранах московских кинотеатров трагикомедия «Солдаты неудачи», рассказывает Мумин Шакиров.
Картина известного комика Бена Стиллера рассказывает о съемках боевика про войну. Сам Стиллер выступил в четырех лицах в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя одной из главных ролей. Сюжет фильма таков. Известный кинорежиссер выбил у продюсеров огромный бюджет для того, чтобы снять фильм о войне. Обратившись за советом к еще более известному мастеру, он получил следующий совет. Отправить актера в район реальных боевых действий для того, чтобы они понюхали пороху. В итоге артисты отправляются в джунгли. Но первым, кого бомба разносит на мясные кусочки, становится сам режиссер. Оставшись без главного творца, актеры принимают решение самостоятельно идти сквозь опасные заросли неведомой им местности. Артистам приходится бороться за свою жизнь, попадая во множество забавных ситуаций, в которых они ведут себя как мальчишки, которым только что подарили игрушечные пистолетики.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Прессинг» на Радио Свобода. Подведение итогов минувшей Олимпийской недели. «Прессинг» сегодня в 10 часов 7 минут. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». До встречи в эфире!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о возвращении кораблей российского Черноморского флота необходимо согласовывать с Генеральным штабом украинских вооружений.
Тяжело очень было. Там угрожать стали. Дочку из школы выгоняют.
Кроме ракет, в Польше будут на несколько лет размещены два американских военных гарнизона.
Я обращаюсь с просьбой о помощи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.